уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». С нами Олег Шибанов, директор Центра исследования финансов Сколковой Российской экономической школы. Здрасте, Олег.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». А вот прям буквально за полчасика, как вы пришли, сообщение на лентах появилось, что Россия закрывает на неделю авиасообщение с Британией в связи с тем, что до этого 20 стран уже закрыли. Некоторые усматривают здесь политическую подоплеку, потому что на прошлой неделе у них провалилось торговое соглашение, а тут еще и Брекзит, в общем, континентальная блокада. Но у меня другой момент. Вот коронавирус, новый штамм, под это дело закрывают. Вы, как экономист, усматриваете в коронавирусе действительно некий экономический инструментарий для решения каких-то задач?
Никакого. Так. Мне кажется, что... Ну, то есть я вообще здесь не вижу никакого такого инструментария, потому что какие задачи мы хотели бы очень решить, как экономисты, к 2020 году и в 2020 году? Мы хотели бы, чтобы во всех странах мира закрылись компании, которые накопили слишком большой долг.
Да.
Почему? Потому что эти зомби-компании, которых, в общем, в некоторых странах, в России сильно меньше, а в некоторых странах сильно много, они немножко мешают перераспределению, да, то есть вы хотите достаточно конкурентной экономики, из-за этого хотите, чтобы компании, которые не справились, они исчезали с рынка. К чему привел 2020 год? К тому, что такие компании стали поддерживать гораздо больше. Почему? Потому что ставки упали, потому что государство говорит, не-не-не, нам вот сейчас вот этого не надо, чтобы вы там разорились, это нам только хуже сделает, люди потеряют работу, что мы будем дальше делать? И они говорят, нет, давайте вот мы вас еще поподдерживаем, вы, конечно, выглядите как зомби, но, может быть, все будет хорошо. И вот это, на самом деле, головная боль, и эта медицинская история только ухудшила ситуацию, а не улучшила. При этом многие развивающиеся страны, попавшие в тяжелый кризис достаточно, они еще и за помощью к МВФ пришли. То есть там получается так, что все друг другу яростно помогают, и насколько это станет более эффективным...
Все друг друга закредитовывают.
Еще больше, да. Насколько это будет эффективно, ну, бог его знает. Поэтому я бы не видел никакой такой подоплеки в возможности что-то из этого экономического кризиса хорошего вытащить.
А я говорю, кстати, про инструментарий. Я не подразумевала, что инструментарий как благо. А как раз так как очень много противоречий каких-то накопилось, как вы говорите, есть компании с огромным долгом, есть, может быть, какие-то свободные деньги и так далее. И вот коронавирус случился, и кто-то говорит, так это идея, в конце концов. Может быть, не сейчас, они же сейчас закредитованы, но пройдет время, им надо будет платить по долгам.
И?
Ну, и я говорю, что это фактически инструмент, то есть это штука такая, которой просто могли в том числе и воспользоваться.
Ну, вот я, наверное, не настолько просто хорошо вижу эту ситуацию, в том смысле, что я, может, не понимаю ее настолько глубоко, и в этом плане мне-то кажется как раз, что коронакризис, он скорее тестирует наши медицинские системы, наши социальные системы и довольно слабо тестирует экономические. Мы действительно видим какой-то сумасшедший отскок финансовых рынков после того, что было в марте-мае, то есть на разных рынках в разные моменты ралли стартовали, но к концу года какой-то слишком бурный уж рост этих финансовых рынков. В этом плане действительно есть элемент эйфории, веры в то, что вакцины, это безусловно поможет от всех будущих коронавирусных, может быть, модификаций и так далее. Но мне не кажется, честно говоря, что здесь есть какой-то элемент экономический, который бы прям показал, насколько агенты, участники государства пытаются что-то там перераспределить между собой и на что-то там повлиять. Мне кажется, обычный кризис, просто в этот раз медицинский.
А в этой связи очень любопытно читать различные рейтинги Блумберга, Форбса, где они рассказывают, показывают, кто сколько денег заработал, кто сколько денег потерял. Amazon, Facebook, там что там еще, Alibaba, Zoom, конечно же, это вообще, мне кажется, все плачут до сих пор, кто не вложился в акции Zoom в начале этого года. Иными словами, вот эта цифровая цифровые компании, цифровые гиганты, это действительно что-то новое и фундаментальное в новейшей эпохе? Или это какая-то, ну, разовая акция, и потом что-то еще будет? Потому что почему я об этом спрашиваю? Президент не так давно встречался с Грефом, а Греф же известный человек, который ратует за все цифровое, на самом деле, как двигатель экономического развития. Вот на примере таких IT-гигантов можно понять, что это двигатель государственный? Корпоративный, да, но государственный ли?
Мне кажется, что да, и причина проста. Данные очень тяжело анализировать аналоговым образом, да, то есть то, с чем мы жили когда-то, то, что когда-то нефтяные гиганты были лидерами по стоимости, если там посмотреть на даже 20-летней давности, даже в районе ситуации, которую, может быть, наши слушатели хорошо знают, ситуации пузыря на рынке доткомов, так называемого, предыдущего пузыря на рынке интернет-компаний.
Да.
Даже в тот момент времени нефтяные компании были достаточно большой частью любых индексов акций. Сейчас это практически никто, да, то есть у них очень низкая стоимость по сравнению с любыми технологическими компаниями, и вот сейчас это кажется очень обоснованным. Почему? Потому что что с точки зрения бизнеса, что с точки зрения государства, чем больше ты знаешь о своих людях, клиентах, партнерах и так далее, тем легче тебе выстраивать отношения. С точки зрения государства появляется второе измерение, которое, ну, не всем нам может нравиться, но тем не менее, чем больше ты знаешь, тем больше можно безопасности предоставить этой системе, но в ситуации с плохими государствами, какими-нибудь, я не знаю, Океании, вот, есть такое государство? Надеюсь, что нет, да? Вот какое-нибудь плохое государство Океания, оно может эти данные использовать еще и во вред своим, может быть, гражданам или компаниям. Угу. Так вот, с точки зрения необходимости любого государства выстраивать свою цифровую повестку, она абсолютно ключевая. Я сегодня почитал еще новости про гонку вооружений, когда машинное обучение, вот я не хочу очень слова искусственный интеллект применять, потому что это, ну, нет никакого искусственного интеллекта, но машинное обучение, позволяющее гораздо лучше и более оперативно реагировать на вызовы военные, вызовы социальные и так далее, оно гораздо, наверное, больше будет использоваться в будущем, и мы очень много о нем уже понимаем и значительно больше будем понимать дальше, оно суперэффективно. Поэтому здесь действительно Греф, как апологет и евангелист всей этой истории, он очень даже понятен. Это просто очень важный момент будущего развития многих стран.
Океания, я слышу, что это собирательное название обширного скопления островов.
Это понятно, да. Да. Но, стоп, но это не страна, да, отдельно.
Нет, это не страна, нет.
Я скорее говорил про 1984, вот, но ладно.
Нет, я поняла, о чем вы говорили, просто на всякий случай, а то вдруг наши слушатели пойдут полезут смотреть. Да, хорошо, для России, допустим, но многие же говорят, что в Российской Федерации сервисы цифровые, связанные с банковскими услугами, развиты гораздо лучше, чем вообще в любом европейском государстве, в той же самой Германии, Франции, с которыми так или иначе себя сравниваем. Вопрос. Это станет некой экономической гонкой, и какое место здесь займет Россия? Потому что мы так или иначе с вами тоже много раз говорили, место России в вот этой новой системе разделения труда и вообще в экономическом пространстве всего мира.
Я думаю, что эта гонка уже вовсю идет.
Так.
Я думаю, что, к сожалению, если мы думаем про банковский сектор, мы никакой пользы от этого не получим, потому что банковский сектор супер зарегулирован. Он уже показал на примере Сбера, ну, теперь уже, ну, Сбербанка до этого, что когда регулятор хочет, он... так, сейчас вернулся на шаг назад. Русский свободный язык мы не употребляем, поэтому можно не получить возможности развиваться так, как хотел бы, потому что тебе говорят, извини, ты не будешь развиваться так, как хотел. И вот Сбербанк, он ощущал довольно сильное влияние регулятора европейского на то, как он мог развиваться в Европе и даже в Турции, по большому счету. Турция не Европейский Союз, поэтому пока Европой не готов назвать. Вот, в этом плане, наверное, гонка в некоторых отраслях будет очень жесткой, но ограниченной из-за местных регулирований. А вот в некоторых отраслях, то есть, на самом деле, в бигтехе, в этой истории с Фейсбуком, Эпплом, даже Амазоном, Микрософтом и так далее, Нетфликсом, в конце концов, который, может быть, многие россияне уже начали смотреть, значит, вот тут гонка жесточайшая, и, к сожалению, у России вот здесь-то как раз больших гигантов, кроме, ну, Яндекс, Mail.ru, наверное, нет. И то Яндекс и Mail.ru, это в настоящее время скорее вот такая локальная большая история, потому что они очень классные на некоторых других рынках, но их немного на других рынках. В то время как вот эти крупные компании присутствуют везде и, естественно, очень сильно до конечного пользователя достают. В этом плане Китай, например, свою гонку устроил, и она не выиграна, но, по крайней мере, он супер успешен в этой гонке, да, потому что у них много крупных, сильных компаний, которые, правда, теперь вот я сегодня другую новость прочитал, что Джек Ма испытывает давление со стороны китайских уже регуляторов, да, и поэтому, может быть, его компанию вообще будут разделять там, в общем, время
покажет.
Это как
с Цукербергом делают, вынуждая продать Инстаграм и WhatsApp, потому что покупка конкурента, потенциального конкурента, не есть чисто коммерческая деятельность. Как-то так, такая формулировка
абсолютно
была.
Абсолютно так и есть. И это, конечно, укрупнение в целях укрупнения иногда, а иногда в целях синергии. Вот у Фейсбука я не вижу никакой синергии, честно говоря, с Инстаграмом и Ватсапом. Они данные, конечно, используют достаточно активно, но это можно делать и как разделенная компания. Uh-huh. А вот с точки зрения некоторых других элементов экосистем, я не понимаю, как можно, например, поделить будет, там, не знаю, Фейсбук или какую-нибудь там другую компанию подобного типа. Вот. Что касается, значит, каких-то шагов технологических с нашей стороны или со стороны европейских, например, стран, то там нет крупных сильных компаний. То есть вы смотрите на то, как сейчас вынуждены европейские регуляторы бороться с чем-то. Они не борются путем того, что они дают какие-то помощь, преференции, там, как это иногда бывает, своим компаниям. Их нет. Они вынуждены бороться с международными, в основном американскими компаниями путем фактически того же самого антимонопольного законодательства, да, и попытки их очень сильно облагать дополнительными платежами, пока они не выполнят какие-то локальные требования. И вот эта вот история такая тонкая, потому что и у России, и у Китая все-таки, ну, я хотел сказать худо-бедно, но почему худо-бедно? Довольно-таки нормально получилось поработать как раз с тем, где хранятся данные, с тем, как мы можем их анализировать, не анализировать, с тем, что есть национальная платежная система и так далее, и так далее. Многие вещи, которые в совокупности дают хотя бы некоторый, многие эти слова воспримут странно, но некоторый национальный суверенитет над этими самыми данными и их анализом. И это в будущем, скорее всего, гораздо более важно, чем иметь большие природные ресурсы, потому что люди — это новая нефть.
Это понятно, но, с другой стороны, технологический потенциал-то куда девается? Мы понимаем экономический и вот то, что цифровой, но есть же технологии, нужно же там строить какие-то самолеты, нужно еще что-то, а все это с бигдатой теперь делается?
Самолеты однозначно, но самолеты всегда же строились с бигдатой, по большому счету, потому что аэротруба, я очень плохо знаком с этим процессом, сейчас нас слушатели обязательно поправят, но опять, вот все это тестирование, оно же не проводится в чисто физическом мире, оно на какую-то часть проводится, по сути, в виртуальном мире, где моделируется то, как будет вести себя самолет, например, в разных условиях. В этом плане мне казалось и продолжает казаться, что технологии в некоторых отраслях, они использовались довольно широко. Цифровые, моделирование и так далее, и так далее. Но вот когда речь идет именно о компаниях и людях, их просто настолько много, это не отдельно взятый самолет. Самолет — это классно, но это единая общность, про которую мы еще и много знаем в течение там многих лет, их строя, эти самолеты. А вот про людей мы знаем гораздо меньше, и то постепенное накопление информации, знаний, их поведения, их возможных будущих реакций на предложения, на программы лояльности и так далее, это развивающаяся область науки
и знаний. Да.
О, как работают нейросети, я вообще могу долго говорить, потому что я как экономист очень нервничаю по многим поводам вот таких вот непонятных закрытых систем, да. Потому что нейросети, в отличие от некоторых более примитивных инструментов, которые экономисты и финансисты всегда использовали, работают гораздо менее понятно. Поэтому действительно понять, как нейросети работают, что они нам выдают, это очень важный момент.
Другой момент по поводу регулирования. Вот Банк России вновь оставил ключевую ставку на историческом минимуме 4,25. А как говорят некоторые эксперты, что продолжить смягчение политики Эльвиры Набиуллиной помешал рост инфляции, но с восстановлением экономики новое снижение может не понадобиться. Но я видела высказывания некоторых экономистов, которые критиковали, говоря, что сейчас вообще все карты были раскрыты, и они показывали, что можно было продолжить снижение. Вопрос, не получилось ли это искусственное сдерживание?
Я вот очень хочу как-то осторожно ответить, потому что я как раз тот человек, который вот на эту пятницу прошедшую давал прогноз 4. То есть, ну, я был отщепенцем среди тех, вот, кто говорил, что, ну, слушайте.
На 25% пункт вы думали, что они уберут?
Да, что на 0,25, да, что снизит. Ну, у меня-то очень простая логика. То есть я руководствовался не текущей инфляцией, это не важно. Потому что в рамках режима таргетирования инфляции, который есть у Центрального банка, по-русски говоря, они должны смотреть на будущую инфляцию, потому что прошлое уже случилось. Как бы изменить прошлое невозможно.
Так.
А влияние ставки на экономику, на инфляцию, на все остальное происходит в течение времени. Угу. И как всегда говорят нам зампреды Центрального банка, это 3-6 кварталов. То есть в этом плане действительно я среди тех отщепенцев, какое-то странное слово, ну ладно, которые вот хотели бы, чтобы все-таки снижение ставки получилось. Я согласен, что у Центрального банка есть некоторая асимметрия все-таки во взглядах на то, какая инфляция должна быть. Что это значит? Иногда центральные банки говорят, да ладно, 3,5 для нас одинаково плохо. Мы хотим ровно 4, ну или близко около 4.
Считать удобнее, что ли?
Нет, это просто если есть цель, как бы центральный банк хочет находиться именно около этой цели, а не
понятно.
Отклоняться от нее сильно.
Так.
И вот в 2020 году, когда итоговая инфляция будет в районе скорее там 4,6 и может быть даже выше, отклонение получилось не в ту сторону, которую именно Банк России предпочитает. Потому что когда инфляция несколько ниже 4, это чуть терпимее, чем ситуация, когда несколько выше 4. Почему? Угу. Потому что что такое выше 4 в наших условиях? Кратко, это очень сильный рост стоимости продовольствия. Вот в наших условиях, именно российских, так получилось, что прямо многие заметили, что чеки в продовольственных товарах у них прямо совсем другие. В то время как, не знаю, чеки там такси, они могут особо не измениться, но мы как бы меньше внимания на это обращаем, как и всякий нормальный человек должен, наверное, что чаще покупает, на то угу. больше внимания обращать.
Так.
Поэтому здесь действительно у Банка России есть вот такое четкое понимание, что ему не очень хочется, чтобы некоторые цены так сильно росли. И вот продовольственные цены действительно будут ощущать давление, если ставки будут снижаться, поэтому он пока решил воздержаться от снижения.
Тогда просто вот объясните тем людям, которые от экономики, может быть, далеки. Нам изначально говорили, когда ставки были очень высокие, ну, мы помним, там, 15-й год, 16-й, объясняли, что и продовольствие растет, потому что доллары плюс ставка. Ставка будет ниже, будет меньше трат на, по кредитам, и, соответственно, будет меньше стоимость. А не происходит этого. То есть вообще нет взаимосвязи между ключевой ставкой, какими-то еще аспектами и как бы колебанием цен на продовольствие.
Вы знаете, здесь же обычно опять как аналитику приходится смотреть на ряды вот не за один год, а за много
Давайте.
Лет желательно.
Да.
И здесь что получается? Что прямой связи не должно быть, потому что, в принципе, ставки и рост цен на продовольствие не связаны ровно потому, что шоков цен на продовольствие гораздо больше, чем одна ставка. Да? Есть, естественно, долларовая история, она важна. Почему? Потому что есть мировые рынки продовольствия, и вот то, что президент в том числе упоминал, да, как аккуратно это, я цитату-то точно не помню, аккуратно сказать не знаю как. Ну, скажем, то, что мировой рынок и цены на мировом рынке могут оказывать давление на внутренний рынок,
да.
с точки зрения президента, это не всегда приемлемо. Ну, потому что с чего бы вдруг. И правительство, к счастью, своими прямыми действиями, в том числе экспортными пошлинами, угу. оно может регулировать эти рынки, и так и сделало вот на прошлой неделе. То есть в этом плане мировые цены, конечно, на нас оказывают гораздо больше влияния, чем напрямую ставки. Потому что у сельского хозяйства нет такой жесткой зависимости от ключевой ставки, она присутствует до какой-то степени, потому что действительно кредитование компаний зависит от того, какая ставка.
Жесткость еще от ГСМ, от стоимости ГСМ.
Конечно, и от этого, то есть от нефтяных цен мировых, и от бензина, который, как в России мы знаем, самый, как это называется, упорный персонаж, и он всегда растет в цене, то есть в этом
несмотря
плане.
Несмотря на нефть.
Несмотря на, ну там, да, вот доля нефти в стоимости бензина в России меньше 10%, потому что у нас же очень много дополнительных дополнительные компоненты, акцизы и другие, логистика, маркетинг и так далее. Значит, и в этом смысле, когда мы смотрим вот на то, насколько ставки действительно способны повлиять на цены на продовольствие, ну, средние они влияют. Там я не оценивал такую регрессию, но я уверен, что влияние, ну, процентов те же самые 10-15 может угу. быть. А все остальное, это действительно очень много разных компонентов, включая мировые рынки. В этом плане то, что так цены выросли, это действительно слабо связано со ставками. С другой стороны, если так поразмышлять про те самые 14-16 годы, и посмотреть, какие цены были, как они росли, точнее говоря, уровень-то цен не так важен. Значит, вот там рост был гораздо ниже. И это, собственно, частично из-за того, что спрос был довольно заторможен. Когда вы слишком высокие ставки выставляете, кредитование растет гораздо слабее. Что произошло в 2020 году? В принципе, кредитование притормозилось. То есть не всем людям банки выдают кредиты, но они все равно выдают кредиты гораздо лучше, чем в 2016.
Лучше, ну там даже по ипотеке какие-то рекорды сумасшедшие.
Это не потребительские кредиты, то есть
да.
они обычно не идут на продовольствие, но действительно по ипотеке там вообще счастье и красота.
Но и цены выросли заодно.
Для застройщиков. Стройщиков.
Да.
Вот. А для потребителей, как бы, ну, тоже счастье и красота, потому что 6,5, если первичка звучит красиво, да, это типа уже не 10. Но 6,5 с более высокой стоимостью означает примерно тот же платеж. То есть здесь, конечно,
счастья мало. По поводу еще ключевой ставки, потом мы как раз к принудительной фиксации цен на продукты перейдем более подробно. Насколько, скажем так, насколько важно и насколько серьезные последствия для экономики в целом, если понижение идет даже на 25, на 0,25? То есть это прям существенно. И потом, с какой периодичностью, от чего зависит решение Центрального банка понижать ставку или, наоборот, оставлять ее или даже повышать?
Обычно Центральный банк, и в том числе в России, собирается 8 раз в год, где-то раз в полтора месяца. Значит, они каждый раз принимают во внимание все вот эти стандартные компоненты от инфляции, инфляционных ожиданий до деловой активности, то есть того, насколько рост ВВП есть, какая безработица, какие потенциальные взаимодействия там на внешних рынках и геополитические санкции возможны и так далее, и так далее. То есть там слишком много разных показателей. Что в течение времени происходит? Все больше и больше эти решения опираются на данные. Вот тоже, когда мы смотрим, к чему это все приходит. В частности, сейчас регионы предоставляют свой взгляд на то, как будет развиваться внутренняя экономическая повестка. Что такое регионы? Региональное подразделение Центрального банка.
Да.
Они предоставляют свои отчеты перед собранием Совета директоров. Соответственно, когда Совет директоров думает, что делать со ставкой, он каждый раз вынужден принимать во внимание все текущие и будущие обстоятельства в обозримом будущем. Не на 5 лет вперед, а скорее на ближайший год, понимая, что влияние ставки на экономику действительно медленное. Что такое медленное? 3-6 кварталов — это не быстро. В рамках человеческой жизни как бы это может быть и ничто. А в рамках как бы экономики это, ну, не день же, не два. Вот валютные рынки у нас каждый день колеблются, да, и мы иногда нервничаем из-за их колебаний. А когда это 3-6 кварталов, ну, что это такое? Пройдет неизвестно сколько.
Но это кто в быструю, понимаете? Нервничать можно, если ты на какой-нибудь бирже играешь и вложил там, не знаю, свою десятку, и все, и нервничаешь. Но в масштабах государства, как представляется, государственная экономика, это же не просто ты вывалил какую-то кубышку на биржу, или наоборот продал, или наоборот купил.
Да.
А складывается впечатление от частоты изменения принимаемых решений, что оно так и есть.
Ну, и опять же, если мы про Центральный банк и его решения, 8 раз в году это не так часто, это относительно редко так все делают, в принципе. И с другой стороны, вот опять же, вот это решение поставки оказывается для особенно крупных компаний довольно важным. Что это значит? Я просто говорил с бизнесменами из разных секторов. Значит, малый и средний бизнес — это другая история. Там вообще договориться с банком, чтобы он немедленно снизил ставку, малому бизнесу, ну, как бы, если очень повезет,
да.
Среднему бизнесу, если он как бы научился играть в эту игру, ой, а мне вчера звонили из другого банка, они, конечно, говорят, ну, мы вам готовы дать гораздо ниже ставку, но мы знаем, что вы любите тот первый банк,
то
поэтому дай мне
ставку. То есть с ними надо как с автодилерами?
Да, вот средний бизнес начинает становиться интересным, так сказать, разным банкам, несмотря на то, что, казалось бы, крупный просто бизнес фактически выстроил длинные клиентские отношения с теми банками, которые необходимы, иногда с несколькими, потому что, ну, бизнес-то большой, кредитов надо много. Вот, и в этом плане у них уже все понятно, и теперь пытаются работать с другими сегментами бизнеса для того, чтобы зарабатывать эти наши финансовые организации. Так вот, как у крупного бизнеса это выглядит? Ставка снизилась, снизились ставки по кредитам. Там реакция очень быстрая. Не у всех это правда, но многие вообще в плавающей ставке, в такой парадигме уже работают с банками, да, когда они под ключевую плюс сколько-то занимают. Иногда 1%, иногда 0,75%. А некоторые говорят, слушайте, у нас фиксированные ставки, но, извините, за последний год ставка снизилась на 3,5%. Почему мы продолжаем платить такие высокие процентные платежи? И банкам говорит, ну, потому что вы... Наверное,
потому что
нелюбимый клиент. И после этого они приходят и говорят, давайте мы будем теперь любимым клиентом. Вот, поэтому влияние, в принципе, очень сильное, особенно через крупный бизнес.
Прям вот за минуту, если сможете, ответьте. С вашей точки зрения, лимит по физическому кредитованию, по потребу кредитования физических лиц, он достижим с учетом низкой платежеспособности и падающей платежеспособности?
Имеется в виду, будет ли новое кредитование потребительское?
Да, будет ли новое или все-таки заворачивается эта история?
Будет. Прогнозы большинства аналитиков схожи с прогнозами Банка России. Он делает свои прогнозы по кредитованию в разных секторах. У Банка России взгляд, что будет двузначный темп роста в следующем году. И это, в принципе, близко к тому, что говорят многие. Тут я скорее склонен 7-8% предполагать, но действительно кредитование будет расширяться даже в потребах.
У нас Олег Шибанов, директор Центра исследований финансов Сколковой Российской экономической школы. Давайте сейчас слово новостям дадим. Потом у нас реклама небольшая, а потом, соответственно, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Олег Шибанов с нами, директор Центра исследования финансов Сколковой российской экономической школы. Сергей говорит, чем больше зарегулирована система, тем больше вероятность срыва ее управления и обрушения. Нужно, чтобы субъект управления успевал обрабатывать поступающую информацию, иначе крах. Так, я, правда, не знаю, это к IT относится уже или к банковской сфере, не знаю. Ну, хотите, прокомментируйте.
Мне кажется, ни там не относится. Ну, просто здесь абсолютная правда про обработку информации, я совершенно с этим согласен. Но мне кажется, насчет регулированности, мы очень разные слова понимаем под этим, потому что отсутствие регулирования, например, не означает работы системы, да, нам нужно регулирование, которое будет достаточным для того, чтобы система работала хорошо, в конце концов, если не проверять гайки, там, хотя бы регулярно, все просто разнесется, вот, поэтому действительно здесь надо понимать, что объем, растущий объем информации, который поступает, должен быть правильно обработан, но при этом выводы из большего объема информации делать легче.
Сюда я попробую еще про зарегулированность как раз к Банку России, потому что Эльвиру Набиуллину неоднократно критиковали, в том числе господин Орешкин, хотя который был министром экономического развития в прошлом кабинете министров, но у него по судьбе так, он из эконом-развития, он должен деньги как-то вытягивать, а Центральный банк и Минфин должен все эти дела сдерживать. Но он критиковал как раз Эльвиру Набиуллину за то, что есть очень жесткая монетарная политика, и это как будто бы мешает. У нас есть священный грааль, это инфляция, вот, но она у нас и так, если по кассе посмотреть, по кассовым чекам, она немножечко выше, грубо говоря, да, чем, соответственно, вот Банк России говорит.
А, здесь деталь. Дело в том, что вот эти кассовые чеки, они демонстрируют в основном продовольственную же нам инфляцию, да, то есть вот, или продовольственные товары. Непродовольственные товары в этом году росли медленнее сильно, чем продовольствие, и я сделал такое забавное сам по себе упражнение, значит, я не буду говорить, но один видеоблогер, без фамилий, значит, он как-то сделал веселое, значит, исследование, когда он посмотрел на свой чек из 2007 года, увидел там цены своих вечериночных каких-то покупок, от пиццы там до жевательной резинки, и сказал, посмотрите, в 2020 году вот как поменялись цены аналогичных, таких же. Точнее, не на аналогичных, а прямо тех же самых товаров. Он сумел найти почти все. И он сказал, посмотрите, как выросли цены, как насколько сильнее, чем Росстат. Ну, я немножко сейчас утрирую, конечно, его интонацию, он гораздо лучше ее изображает сам. Но я пошел в данные Росстата, значит, посмотрел, что там. Во-первых, насчитанная им средняя инфляция была где-то 3,6. Рост за 13 лет, он сделал это упражнение с 7 по 20 год, значит, там рост был примерно в 3,6. 6 раз в его данных средний, а у Росстата был за тот же промежуток времени 2,9.
Так.
И это больше. Ну, 3,6 и 2,9 это, ну, как бы depends. Это нормально. Не очень большой дополнительный процент в год. Более того, у него просто было неправильное упражнение, потому что он посмотрел на средние цены, но никакие средние цены не отображают ту инфляцию, которая есть в экономике. Я просто зачем это говорю? Про то, что я лично с данными Росстата по инфляции довольно много работаю, они как раз довольно хороши. Мы сейчас еще больше информации будем получать с онлайн-касс и в
Вот как раз, да, хотел об этом спросить.
В планах Росстата то, что уже анонсировано, что они построят индекс инфляции по именно онлайн-ценам, которые получаются вот из этих чеков, и мы будем иметь возможность сравнивать те и другие. То есть в этом плане я вообще верю в данные Росстата по инфляции, я, может быть, меньше доверяю каким-то данным по промпроизводству, потому что я запутался, почему они и так пересматриваются, вот, но это мои личные проблемы, что я запутался. А так, с точки зрения инфляции, ну, она очень хорошо отображает то, что происходит в реальности.
Другой момент. Принудительная фиксация цен на продукты. Не получается ли у нас некой декомпенсации? Потом, за счет других товаров, соответственно, и плюс еще, когда вот через 3-4 месяца или там через полгода прекратят действие своей заградительной пошлины, то цены пойдут вверх.
Я очень хочу сказать как бы правду, но внутри меня распирает желание ее не говорить. Значит, но все-таки, вот если посмотреть на те товары, которые стали триггером, а именно сахар и подсолнечное масло, а именно они стали триггером,
да,
то действительно сахар в этом году там за короткое время вырос на 70%, подсолнечное масло больше, чем на 20%. Это сильно выше цели по инфляции, да, и это слишком много. Но потом вы смотрите на горизонте 5 лет, например, а не там одного года. И что было с сахаром последние несколько лет? Он падал в цене. Что было с продовольствием? с подсолнечным маслом, он падал в цене. Да, было много и того, и другого. И вот год от года цены могут меняться ровно потому, что действительно просто урожай или не урожай. Потому что одни страны там хотят больше потреблять масла неожиданно и так далее. То есть здесь вот этот рост, он почти компенсационный. Если посмотреть на сахар и подсолнечное масло на горизонте 5 лет, то там получается, что цены просто вернулись к среднему инфляционному тренду. И ты так думаешь, да, это печально, и то, что правительство вынуждено сейчас вводить ограничения, это фактически старый закон, это не какая-то новая история, они такой инструмент имели долгие годы, и они его применяли в некоторых ситуациях, вот здесь снова применили, здорово, применили экспортные пошлины, здорово.
У это же рыночный механизм.
Это, ну, фактически рыночный, то есть он скорее регулирующий, то есть это не чисто рыночный, это не то чтобы изменение цен, но это нормальное регулирование, которое есть в многих странах, вводишь, отменяешь, так они и сделали в этот раз. Я думаю, что уже в следующем году стабилизация будет значительной, потому что, ну вот, коллеги, которые занимаются этими ценами гораздо больше, чем я, они говорят, что в опте-то уже сильная стабилизация и даже сильное снижение темпов роста за последние несколько месяцев. В рознице просто, ну, с запозданием бывает этот рост цен, он не обязан автоматически следовать.
Но оптовым. Видите, как президент же обвинял, значит, и розницу, что они подгоняют цены под общемировые. Но нам же долгое время до вот этой фиксации объясняли, так на мировых рынках-то все растет, как мы можем продавать вам ниже мировых?
Ну, я президент с социальной точки зрения очень хорошо понимаю, потому что здесь есть социальная как бы проблема, что многим людям, ну, без сахара труднее набрать набор калорий, которые им необходимы, да, и в этом плане мы понимаем прекрасно, что у нас и количество бедных в 2020 году выросло, как и во всех странах, практически во всех, и в этом смысле понятно, что эти цены важны, в этом плане как бы, ну, а как иначе делаешь, если ты государство, которое все-таки социальное и заботится о людях, вы вынуждены в какие-то моменты применять не совсем рыночные механизмы для корректировки цен.
Тогда почему Набиуллина против? Она не поддерживает административное сдерживание цен?
Да, по очень простой причине. Да. Мы знаем из миллиона примеров истории, что когда цены сдерживаются, они сдерживаются те самые 3 месяца, потом наступает какой-то другой момент времени, и либо, да, либо цены отскакивают обратно вверх, куда их не пускали, либо происходит новый урожай, и все само по себе рассасывается. То есть в этом плане здесь есть много нерыночного, что бизнесу особенно затрудняет планирование, потому что они и так, честно говоря, сельские хозяйственные производители, они год от года то затягивают пояса, то, значит, временно едят красную икру, то снова на 3 года затягивают пояса, потому что колебания вот этих цен на продовольственные товары на мировых рынках и на российском рынке в соответствии с этим, оно чудовищное. Опять сахар падал 3 или 4 года подряд в цене. И если производитель сахарной свеклы говорил, ну, я же потерплю еще пару лет, позатягиваю еще пояс, то в этом году он наконец-то получил возможность хоть чуть-чуть дополнительной прибыли заработать. Это бизнес-цикл, да, как обычно это бывает. Где-то, ну, недозарабатываешь, где-то перезарабатываешь.
Но проблема в том, что ориентация. Я так понимаю, что с точки зрения как бы социальной политики претензии к производителям следующая. Вы, товарищи, ориентируетесь исключительно на экспорт, а вы насытите рынок дешевой продукции, а потом думаете об экспорте. Или хотя бы параллельно. Но не привязывайте внутренние цены к экспортным.
Тут слова «дешевая продукция», они такие достаточно тонкие.
Ну, понятно, я понимаю, да. Кто-то в «Пятерочку», быстрые, а кто-то в «Азбуку вкуса» ходит, да.
Я не хожу в «Азбуку вкуса», просто для наших слушателей, чтобы они поняли. Я заказываю из «Перекрестка», который тот же самый «Пятерочка». Вот, но не в этом дело, а в том, что как бы технически... Дешевый продукт обычно не очень качественный. Хотим ли мы некачественным товаром наполнять рынок, это непонятно. Обычные механизмы поддержки, они просто немного иначе работают. Не ограничением цен, а поддержкой тех, кому эта поддержка нужна. Мы просто
вроде
в российских реалиях,
карточек, например,
что сильный шаг и в многих развитых странах тоже присутствует, и это не означает, что они там голодают, а означает, что у них есть часть семей, людей, которые живут близко к уровню бедности, и им нужно помогать каким-то механизмом. И в этом плане ограничение цен гораздо хуже, и обычно приводит к дефицитам, не означает, что приведет. В этих наших российских реалиях выгоднее бывает все-таки помогать напрямую деньгами людям. Пусть они сами решают. И, да, карточками лучше. Почему? Потому что они целенаправленные, да, то есть
карточки,
не только
в смысле,
вот
не
на
денежные,
эту цель.
А карточки как сертификат.
Да, чтобы была возможность потратить на определенные виды товаров. Потому что в США мы видели, как в 2020 году, значит, помощь бедным привела к тому, что часть населения без всякого разделения по полам, значит, и расам, пошла в магазины и начала ботинки Гуччи покупать за это $1200. Вот. И ты такой, так, опаньки, как бы, а как бы не в этом была цель немного, да, поддержать вас все-таки на короткий горизонт. Да и о отложить, потому что, ну, как бы потом-то неизвестно, что произойдет. Люди отложили 10%, то есть $120, а на остальное пошли тратить. Вот, поэтому по-разному бывает. Это не российские реалии, и у нас бедные пойдут тратить на еду в основном, но все равно продовольственные карточки чуть выгоднее, потому что на алкоголь меньше будут тратить на еду.
7373948, наденьте, пожалуйста, наушники. Мы слушаем вас, ваш вопрос нашему гостю. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Радио потише, пожалуйста.
Привязывают цены к мировым.
Так.
То есть наши. У нас зарплата ниже, у нас пенсии ниже.
У нас зарплата не привязана к мировым. Я поняла, спасибо. Зарплата не привязана к мировым, а цены привязаны к мировым.
Но они не привязаны все-таки. У нас цены, конечно, существенно ниже, чем во многих других рынках. Надо понимать, что как бы в Германии, например, цены схожие, но во многих странах, включая скандинавские, Японию и даже Америку, на многие даже продовольственные товары цены существенно выше.
Есть единственная поправка. Я помню статью недели две назад, наверное, в «Коммерсанте», где высказывались представители Интеррао, говоря, что они в Китае практически в убыток себе поставляют, значит, энергию, и говорят, что если так все продолжится, а они просили правительство формулу поменять по прибыли и дивидендам, то, соответственно, вся компенсация по нашей недостаче ляжет на жителей Дальнего Востока.
Ну, или вообще всей России. Так и есть, но Китай – это развивающийся рынок. То есть надо понимать, опять же, что есть вот развитые страны, более богатые, есть страны типа нас, Китая, Бразилии и других стран, в которых уровни цен действительно достаточно низкие. Причем я бы сказал так осторожно, что в совокупности российские цены даже немножко ниже, чем китайские. Есть специальные индикаторы Всемирного банка, которые делают эти упражнения. Угу. Но, скажем, в Индии цены значительно ниже, чем в России. То есть в этом плане по разным странам по-разному бывает.
Так, еще. Государство обидно, что сельхозострые отрасли дешевле кредиты, льготный лизинг техники, скидки на дизель, а вы про продукцию на экспорт, а где здесь мы, государство? Михаил говорит, вообще про государственное планирование. Многие критиковали, но в частности российских бизнесменов и российские банки, что они, к сожалению, не любят, и вообще в России не любят работу в долгую, не любят работать, чтобы деньги там окупались, вложенные средства окупались за 15-20 лет, как то есть, например, в каких-то других странах, может быть, более развитых с экономической точки зрения, чем в России. Этот тезис, этот упрек сейчас актуален? Или все-таки мы действительно тоже смотрим каждый день на биржу, именно государственные мужи говорят, что ж там будет-то?
Нет, государство, конечно, на биржу не смотрит практически никогда, и никто, кроме тех людей, у которых какие-то целевые показатели привязаны к этой истории. Так. Есть, в конце концов, отдельные отделы в Минфине, в ЦБ и так далее, которые занимаются финансовыми рынками, и стабильность финансовых рынков для них очень важна. Но, условно говорить, что правительство сидит вот так вот и играет в долларовые курсы, ну нет, конечно. Но дело в том, что у бизнесменов принципиально в странах развивающихся, это не про Россию только, горизонт почти обязан быть короче. Почему? Потому что ставки, во-первых, выше, во-вторых, потому что неопределенность существенно выше на многих рынках. Это не означает плохое или хорошее что-то, это означает, что когда сельское хозяйство приходит и говорит, ну, слушайте, я готов планировать на много лет, потому что многие вещи за год не сделаешь. Мустрицы, да, их не вырастешь за короткий горизонт. Это минимум там 5 лет, если я правильно понимаю, ферму надо постепенно выращивать. И хорошие устрицы сегодня, это, кажется, те, которых начали выращивать года 3 плюс назад. Ну, то есть я не знаю, я плохо с этим разбираюсь, но мне так объясняли. И вот, понимаете, на такие горизонты действительно помощь бывает необходимой для того, чтобы какие-то отрасли у себя развить, приходится их, ну, не дотировать, а помогать им скорее, вот, потому что дотация это тяжело назвать.
Льготным периодом хотя бы.
Льготным периодом, да, то есть все-таки понижением ставки. Вот, а вот что касается бизнесменов, которые думают как бы про длинные горизонты, ну, у нас есть некоторые отрасли, которые принципиально про длинные горизонты. Почти все крупные компании у нас про длинные горизонты. Нефтегаз однозначно, металлурги однозначно. Есть компании крупные, наверное, которые думают про горизонты короткие просто потому, что все так меняется, что невозможно думать на длинную. Это технологические компании. У них принципиально, я подозреваю, при длинных планах развития KPI обязаны быть завязаны на очень короткие горизонты, потому
тактика,
что принципиально тактика, стратегия вырождается в совокупность тактик, здесь ничего не сделаешь.
Ну да, это, к примеру, можно привести, наверное, тактику того же самого Зума, который уже притча в языцах, кстати, в России аналог придумали Зума, для школьников сегодня вот была новость, что мы убираем лимит длительности конференции на период Нового года или еще что-то, и сразу акции вверх, или там еще что-то делаем, акции вниз, но вот это вот, видимо, такая тактика.
Они бы лучше мне приплачивали за использование Зума, я бы радовался чуть больше, чем что не
продали. А вы бы акции бы купили бы?
А, это правда, это самый простой способ это сделать, согласен.
7373948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Алло,
Виктор Михайлович, пожалуйста, слушаем вас.
Олег, подскажите, пожалуйста, вот динамика доллара и евро на ближайшее время, они одинаковы будут или как-то будут различаться и из-за каких причин?
Так. Ну, по стоимости они будут точно одинаковыми?
Не, по стоимости не будут, конечно. Вопрос отличный. Мы в центре как раз строго вот этим не занимаемся вообще. У меня вечный прогноз, как бы, ну, на ближайший год, по крайней мере, по доллару это 65-85. Это не одно число, как бы, от 65 до 85. Вот. Но что касается динамики, там действительно на мировых-то рынках происходит такое, что евро скорее укрепляется к доллару в последнее время, поэтому у евро чуть более быстрая повышательная динамика к рублю обычно, чем у доллара к рублю. Или понижательная в соответствии. С этим, вот, поэтому, ну, такое, наверное, евро будет дорожать, если будет дорожать быстрее, чем доллар, а если будет ослабляться медленнее, чем доллар по отношению к рублю.
Насколько экономисты обращают внимание на смену, например, политического режима в том или ином государстве?
Если привязаться к Байдену, да, очень сильно обращают, но я даже писал колонки какие-то про то, чем Байден хорош будет для американской экономики, он будет хорош для американской экономики, скорее всего. Дело в том, что и демократы, и республиканцы между собой отличаются, и каждый новый президент отличается от предыдущих, поэтому, наверное, по планам, которые эти президенты анонсируют, можно что-то уже сказать про то, чем может для экономики закончиться их, значит, действия. Но Байден, с моей точки зрения, я сейчас не буду давать ничего на отсечение, так. Это все-таки один срок, скорее всего, вот, и поэтому он очень быстро будет вынужден те реформы и изменения, которые предлагает, имплементировать. Поэтому мы уже даже на короткий горизонт понимаем, к чему это может привести.
7373948, кого еще? Давайте вас послушаем. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Ой, прошу прощения. Да, ага, это я случайно нажал не ту кнопку, извините. Алло, здрасте.
Добрый вечер, Денис
Москва. Да, Денис, слушаем вас.
Вот у меня вопрос такой к вашему специалисту.
Да.
А когда отталкивались про повышение цен, вообще заговорили, а это отталкивались от цен отпускных от производителя или цен розничных. Реализации... Да, розничных. Я почему этот вопрос задаю? Потому что я имел опыт работы в крупной, очень крупной, скажем, мировой сети торговой, да, там, ну, определенного производителя. И там все это было очень сильно завязано на ежемесячные планы по прибыли. То есть это прям четко было привязано. Я имею в виду у дистрибьюторов, не у производителя. То есть дистрибьютор, он по году выбирает там какие-то объемы, и у них на этом основываются отношения. А вот уже как это в конечном итоге продается, вот здесь, наверное, больше все-таки...
Спасибо. Да, Денис, спасибо.
Да, абсолютно правильный вопрос. Конечно, про розничные цены шла речь, потому что колебания цен производителя вообще никого особо не волнуют, если мы про политиков, да. А вот то, как это влияет на население, это волнует более-менее всех.
Здесь еще интересный момент, и я обратила внимание, я, честно говоря, не очень понимаю, может быть, вы поясните. Предел по подсолнечному маслу, если я не ошибаюсь, там 104 рубля за литр, ну, за литровую стандартную бутылку. Но само по себе оно стоит 75 рублей примерно, там, 80-90 рублей. Вопрос, почему 104? Потому что до этой суммы как бы можно продавать, а вот выше нельзя, как хотелось бы? Или что?
Если я правильно понял, но здесь меня поправят, может быть, слушатели, 104... обязаны быть бутылки, которые продаются не дороже, чем 104 за литр. Вот такое утверждение.
Да.
То есть можно ставить более высокие цены на другие, значит, подсолнечные масла, но вот прям должна быть заполнена полка, которая, да, и мы видим по некоторым сетям, что действительно есть сахар вот 45-95, вот, и, значит, сахар какой-то другой, ну, потому что там 46, похоже, цена была предельная для килограмма сахара. Вот. Поэтому речь не идет о полном ограничении, речь идет о существенном ограничении для части товаров, которые в магазине продаются.
Борис, можно ли получить комментарий, по каким причинам, по мнению вашего гостя, группа Nordea решила закрыть свой банковский бизнес в России?
Никаких идей нет, мы банковский бизнес не анализируем, у меня есть частные идеи, я не хочу ими делиться.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте, алло. Алло, вы живой? Алло. Нет, не поняла, что это был за звонок. Алло, слушаем вас.
А, добрый день. Спасибо за интересную передачу.
Пожалуйста.
Дмитрий Подмосковье.
Да, Дмитрий.
Скажите, сколько мы должны сегодня вкачать государственных денег для того, чтобы сохранить покупательную способность населения?
О.
Так.
Это да. очень классный вопрос, я могу даже прямо ответить, потому что он только что был у меня на экзамене, значит, для студентов, которые пытались посчитать хотя бы про бедность. Дело в том, что у нас примерно 20 миллионов бедных, примерно это означает, что они живут на доходы не больше 6 тысяч рублей в месяц, потому что там совсем
даже
бедность
нищие.
Это по сути уже нищета, да. Ну вот, даже с этим масштабом 20 миллионов на дополнительные 6 тысяч в месяц, чтобы добить это до 12 тысяч минимальных каких-то прожиточных сумм, значит, это получается примерно 1,5 триллиона рублей в год. Что такое 1,5 триллиона? В этом году расходная часть федерального бюджета 23,5 триллиона. Угу. В следующем году она будет ниже, и там через год еще тоже ниже. То есть в этом плане 1,5 триллиона – это огромная сумма, совершенно невозможно, и это только для того, чтобы людей как бы из полной нищеты поднять к минимальной бедности.
Это
то есть в этом плане...
на эти деньги требуется, чтобы им поднять доход до прожиточного минимума хотя бы
до прожиточного минимума. То есть в этом плане это безумные совершенно деньги с точки зрения государственного, потому что это больше, чем федеральный бюджет тратит, по-моему, на образование, если я не путаю. Я путаюсь то ли на образование, то ли на медицину. Угу. Кажется, медицина более региональная, а все-таки образование более федеральное. Вот. Но технически как бы объемы денег, которые реально нужны для того, чтобы все стали жить хорошо, они настолько чудовищны, что это можно делать исключительно при развитии частного бизнеса.
Да, потому что вкачивать деньги в экономику, это же, что называется, как это, да, говорят, почему вертолетные деньги в некоторых странах они есть, а в некоторых странах их нет, но это просто деньги, чтобы залатать текущую дыру, чтобы людям условно было на что штаны купить и там буханку хлеба.
А в какой-то ситуации государство еще отдает себе большой отчет, что оно, собственно, инициировало эти изменения 2020 года, что оно, как в США, например, снова заставляет локдаунами заниматься, закрытиями, да. Значит, самоизоляциями и так далее. И сейчас, видимо, новый пакет будет согласован с новой помощью, там, значит, гражданам и с расширением расходов на безработных. В этом плане это как бы честное решение, что у нас есть эти средства, мы готовы их предоставить, но это временное явление, это не навсегда, это не продлится в 2022 году точно.
Тогда момент. Вы говорите, что надо развивать частный бизнес. А с точки зрения государства, что менее затратно?
Менее затратно развивать частный бизнес, потому что тратить свои деньги, чтобы тратить свои деньги, да. надо с кого-то их брать. Значит, если мы посмотрим налогообложение наших отраслей, ну вот нефтянка у нас, например, налогообложена по самое не балуйся, вот хорошее слово.
Да.
Значит, некоторые там отрасли менее налогообложены, как газовая, например, но она и не сказать, чтобы в мировой конкуренции испытывает мало давления. У «Газпрома» реально очень серьезные как бы просадки продаж в этом году, например, да. То есть какие-то другие отрасли менее налогообложены. Но вот сейчас металлургов обещают налогообложить посильнее опять, да? Невозможно бесконечно заставлять отрасли платить и платить.
То есть предел есть.
Абсолютно предел, потому что, ну, хотя бы инвестиционные программы есть, хотя бы какая-то дивидендная программа должна быть.
Да, но тогда возникает вопрос, а что-то, почему так сложно развивать частное предпринимательство, поясню свой вопрос. Общалась с человеком, который был в правительстве Примакова, там, 98-го года, и он объяснял, сейчас депутат Государственной Думы, и он объясняет, что тогда при серьезном дефиците денежной массы все равно это все вливалось, но принципиальная разность в чем была? Было сказано следующее. Товарищи, мы вам не мешаем, вы, пожалуйста, там что-нибудь наладьте как-нибудь там, хотите челноками, хотите еще кем-то, вы найдете выход. Как прокормить свои семьи. А мы вам не будем мешать. А сейчас, получается, жажда государства зарегулировать и максимально контролировать, она довольно серьезная. И, видимо, в таком климате сложно что-то развивать.
Вот
я правильно понимаю?
Мне кажется, немножко не так, потому что, когда мы думаем про малый и средний бизнес, как бы, если кратко, у нас действительно снижается количество компаний малого и среднего бизнеса в этом году, видимо, радикально, и исторический максимум по снижению мы все-таки покажем. Но малый и средний бизнес, особенно малый, это рождение и смерть. Это компании, которые способны и продолжают в России рождаться и умирать. То есть в этом плане здесь нет такого, что мы зафиксировались, и больше ничего нового не появляется. Конечно, постоянно появляется, конечно, постоянно старается расти и может превращаться из малого в средний. Проблема не в этом. Проблема в том, что, строго говоря, некоторые инициативы в России развивать просто очень тяжело. Для нас, наверное, на слуху гораздо больше малый и средний бизнес, который бы выглядел как технологичный бизнес, который еще и может в обрабатывающей промышленности заодно работать. То есть такое совмещение IT, производства и желательно, чтобы еще выигрывало конкуренцию у
Apple. А за деньгами все равно государство идет.
Малый и средний бизнес-то нет. Малый и средний бизнес не очень.
Ну, а стартаперы какие-нибудь? говорить.
Вот, стартаперы – это как раз та самая история, где мы, похоже, конкуренцию начинаем постепенно проигрывать. Почему? Потому что многие другие страны, включая европейские, довольно успешно развивают свои внутренние технологические площадки, и некоторые российские команды иногда уезжают. Это не означает, что у нас нет истории прорыва. У нас бывает даже в медицине история очень интересная. Угу. Вот эта история с вакциной – это отдельно взятая история, но у нас бывают и очень интересные компании, которые добиваются успеха, в том числе на европейских рынках. Но проблема в том, что у нас нет среды вот этой истории. И когда мы думаем про малый и средний бизнес российский, он массово в основном торговля, что абсолютно нормально, что позволяет предоставлять товары и услуги людям на местах, чтобы так. Они не ездили там в Москву за колбасой. Но технически это все-таки не очень продвинутые компании. Да? Нам бы хотелось, чтобы у нас больше развивалась технология обработки, а с этим трудности, потому что это действительно сложно.
Олег Шибанов, директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Олег, спасибо, ждем вас в новом году снова.
Спасибо, всегда был рад и ждем, да.
Далее новости, потом Юрий Будкин, с вами прощаюсь, до завтра, всем приятного вечера.